Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги архиепископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение». Далее очерк «Вся как свеча» к пятилетию со дня кончины иконописицы и реставратора Ирины Васильевны Ватагиной. И в завершение нашей передачи в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» рассказ Виталия Ярового о творчестве Василия Макаровича Шукшина.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Смерть и воскресение. Часть четвертая. Эту пронизанность смертью нашей жизни, как мы видим из приведенных выше богослужебных текстов, сознают и христиане. Хорошо об этом написал в свое время в своей книге кардинал Даниэлю. Нынешняя жизнь — это уже смерть, поскольку она обречена на смерть. То, что мы называем смертью, — это лишь постоянное состояние разложения, достигшее высшей меры. Отцы Церкви видели в нашей смерти образ любви Божией, так как она препятствует бессмертности смерти. Если дело касается надежды, бесконечно продолжать жизнь в ее нынешнем состоянии мертвенности, это не что иное, как стремление пребывать в аду. Наше несчастье глубже, чем мы обычно это представляем. Человечество находится в плену смерти. Это страшнее всех экономических и социальных уз. Пессимисты правы, сознавая, что для человека нет возможности найти выход своим силам из трагического положения, но они не правы, предполагая, что никакого выхода нет. Настоящая жизнь — это та, когда человек в его целостности преодолевает биологическую свою порчу силой божественных энергий. Но победа над князем смерти и тьмы принадлежит только Христу. Подлинная жизнь — это жизнь по Евангелию, движимая Духом Святым, Духом Любви. Часть пятая. Вопреки всему сказанному об ужасе, даже позоре и оскорбительности смерти для человека и для всего творения, все же в данных условиях она необходима и обладает своей ценностью, не только потому, о чем так верно напомнил Даниилу, но и потому, о чем особенно хорошо писал Бердяев. Смерть необходима еще как некоторое высокое мерило всякой ценности. Ею измеряется любовь, верность, мужество, бесстрашие, и также надежда и вера. Только через добровольное принятие смерти насильственной или естественной измеряется вера в Божию всеблагость, в обещание вечной жизни. В руки твои предаю дух мой. Но некоторые формы нашей жизни, а именно жизни греховной, совершенно невыносимы, если не знаешь, что когда-либо их не пресечет смерть. Просто невозможно желать бесконечного существования, скажем, концентрационных лагерей, да и всех насилий, оскорблений человеческой свободы и достоинства. Это все уже хуже смерти, и особенно нетерпимо для человека наличие чего-то подобного в нем самом. Христианин, разумеется, не может оправдать самоубийство, но оно все же понятно в тех случаях, когда человек не в силах справиться со своей греховностью и все глубже вязнет в болоте и грязи греха. Итак, смерть ужасна во всех отношениях, но в условии нашей пораженной греховной порчей жизни она в некоторой мере необходима и, может быть, даже прекрасной. Это смерть мучеников, святых и героев. Но и это не может по-настоящему оправдать смерть. Мы, христиане, знаем, что Бог смерти не создал, и что последний враг истребится — смерть. Да, этот враг, настоящий враг, обессмысливает все. Наш век полетов на Луну, и имея уже довольно точное представление о других планетах, нельзя не ужаснуться отсутствию жизни, то есть наличию смерти, царящей в нашей планетной системе, кроме как на Земле, где еще гнездится хрупкая жизнь. Не жутко ли думать о мириадах холодных и нестерпимо раскаленных мертвых тел, крутящихся в мировом пространстве? Про наше Солнце, дорогое наше Солнышко, которое мы не можем не любить, наш замечательный поэт Фет гениально сказал: «Мертвец с пылающим лицом». А если и есть жизнь на других галактиках, то мы этого никогда не узнаем. Они удалены от нас миллионами световых лет, а скорость света предельна. Да к чему бы и узнать про эту предположительную жизнь, когда нам известно, что все галактики также умирают.
Избранная из книги епископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение» читал священник Андрей Спиридонов. В эфире программа «Благовещение».
«Вся как свеча» — цикл передач, подготовленный совместно с храмом святителя Николая Намросейки, светлой памяти реставратора иконописицы Ирины Васильевны Ватагиной. Огромное влияние на формирование личности Ирины Васильевны Ватагиной оказал ее отец Василий Алексеевич Ватагин, русский художник, скульптор, анималист. О нем рассказывает реставратор, доктор искусствоведения, профессор Виктор Васильевич Филатов и дочь Василия Алексеевича Наталья Васильевна Ватагина.
Понимаете, я ее отца помню только по довоенным годам, Ирины Васильевны. А помню его, ну, на каких-то выездках встречались. Он был очень такой человек общительный, очень спокойный. И вот я его хорошо запомнил, еще не знаю, что я когда-то встречусь с его дочерью после войны. Но он был человек тоже преданный своему делу, своим, особенно зверям, которых он воплощал в скульптуре. То есть он очень тоже, вот эта вот внимательность, эта любовь к делу была, конечно, у Ирины заложена от отца. Это безусловно.
Рассказывает дочь Василия Алексеевича Ватагина и сестра Ирины Васильевны Ватагиной Наталья Васильевна Ватагина.
Наш отец, он был из семьи учителей. Но их я совсем не помню, не знаю. Они, никого не было живых, когда я родилась. А знаю больше о семье мамы. Мама, ее мать, Наталья Леонидовна Ржевская, была очень известной, прекрасной художницей-живописицей. Могучую кучку входила, ее работы есть, Татьяковки есть, известная небольшая картина «Веселая минутка». В каких-то южных музеях тоже есть ее работы, я их знаю только некоторых. на фотографии. Но очень мало сохранилось. Мама тоже была художницей, Антонина Николаевна. Она окончила Строгановский институт. Они женились тогда, когда Василий Алексеевич построил Тарусский дом. А построил он его после того, как съездил в Индию. А дом был задуман огромным. И только часть его была построена и закончена в 2014 году. А там уже дальше уже он ее не продолжал. Ирине было 11 лет, когда мама умерла. Она мало работала как художница, но все-таки у нее она сохраняет все работы. Акварели, цветы, насекомые. Она делала какие-то по рисункам Василия Алексеевича обезьян выпиленных. Они довольно долго были целы. Елочные игрушки замечательные у нас были целое долгое время. Из самых неожиданных материалов это голова китайца, сделанная из яйца, и у него была шляпа, и тоже все остальное тело, кажется, тоже раньше было. Это все было очень давно. Потом, после смерти жены, Василий женился на ее сестре родной, которая тоже до времени овдовела. И я лично с ней всю жизнь-то и прожила, с тетей Еленой Николаевной Ржевской. Я знаю папу уже Василия Алексеевича в пожилом возрасте, но он был очень веселый, жизнерадостный, изобретательный человек. И вообще до войны то, что не досталось мне, я Ирина видела, постоянно ставились спектакли, какие-то устраивались шарады. У нас даже в большом доме осталось занавес расписанный пантерами, который разделял зрительный зал, отделял от публики. И Ирина в этих спектаклях еще участвовала. Я же и уже нет, конечно. Вообще жизнь была очень интересной, несмотря на трудности революционные, гражданской войны. Папу брали в заложники, это я помню по его рассказам. Все это было, как у всех, и было очень трудно. Но они были веселыми, жизнерадостными людьми. Но главное, Василий Алексеевич, вот я больше всего, конечно, всю жизнь я с ним прожила, он был необыкновенно, поразительно работоспособен. Не просто работа. Он был художник, и можно назвать ли это работой. То есть он всегда и постоянно рисовал. Очень много путешествовал. Он много путешествовал до революции. Он был по зоопаркам. Ездил в Берлинский зоопарк. Просто путешествовал вообще по нашей стране. Он доезжал до Дальнего Востока. Очень много рисунков, у него замечательных портретов. Это из среднеазиатских и дальневосточных, и северных. У него очень интересная все-таки биография, кстати, написана, все его путешествия. Он работал в Дарвиновском музее, там огромное количество работы в Дарвиновском музее его. Потом он очень много работал в зоологическом музее московском, это при университете, и там тоже огромное количество рисунков и на стенах. Он анималист, он не просто художник, а он знал, понимал, по образованию биолог, он окончил биологический факультет Московского университета. И он изучал в зоопарках, в натуре, и он знал, видел, понимал всю пластику, не то что внешние впечатления лохматого существа, а он понимал животное, всю его красоту, слоны у него какие прекрасные. Всю жизнь, вот в последние годы, конечно, в старости, были ли гости, или был он в гостях, он всегда что-то такое рисовал.
Но при этом оставалось у него время на вас, детей?
Специально нет, но мы просто при нем и около него существовали, работающие его фигуры, или он рубил, когда был помоложе, под террасой деревянные скульптуры. На террасе он лепил из глины. Общаясь с ним, мы были около него в разном состоянии, чтобы он не рисовал, не лепил, не рубил. Я его даже во время, может быть, обеда. Наше детство пришлось на такие-сякие разные трудные периоды, но я знаю, что Ирина училась в художественной школе, потом началась война, и она окончила школу, мы случайно оказались на Кавказе, я училась в школе там, Ирина окончила 10 класс тоже там. И когда окончила, само собой разумеется, это было в Лазаревке около Сочи, нужно было ехать поступать в институт, который находился в Тбилиси, он тогда время назывался Тбилиси. И она поехала совершенно, каким образом ее пустили. Ей было 18 лет, наверное, в то время. Это был, наверное, 42-й год. И она на каких-то теплушках с пересадкой, по связи не было, не знаю, каким путем отправилась в Тбилиси, то это Тифлис, поступать в художественный институт. Без всего. Я не могу понять абсолютно, как она вообще не пропала и не исчезла. Трудно себе представить. Но все это было настолько естественно в то время. 2 дня она села на какой-то площади, среди толпы народа, даже не было поездов в Сухуми, где-то еще. Приехав в Тифлис, там были знакомые папины. Профессор Куфтин, он был с ним связан по работе, он был тоже биологом. Вот она у них еще где-то жила. И там она прожила год, если не больше, она потом же поехала в Москву вместе с этим институтом. И осталась при этом целая жива, это удивительно. Мы жили довольно стихийной жизнью. Она была старше. Когда она была очень молоденькая, я была вообще маленькая, у нас были отношения какие-то, ну, все время тогда все что-то происходило. То война, то эвакуация, то возвращение. Ну, очень дружная была семья вся. Она никогда не пыталась воспитывать. Да просто ее само, как папина присутствие влияло, так и ее. Вообще, она на всех оказывала воздействие не тем, что она что-то объясняла и что-то требовала, а просто как своей жизнью. Ирина как раз жила при маме, Антонине Николаевне, и бабушке. Мама была очень верующей и воцерковленный человек. А потом церкви уже не было. Я не помню, что папа когда-нибудь, Василий Алексеевич, когда-нибудь ходил в церковь. Но был глубоко верующим человеком. Отец сел и приходил к нему. Когда папа уже был болен, и они вели беседы. Он был верующий, но абсолютно не воцерковлен. Ну, в общем, мама ее вела в церковь. Вторая церковь была Петра и Павла. К нам приходил, я даже помню, отец Серафим, настоятель священник нашей церкви, он был несколько здесь лет. Он, мама умерла при нем. Он ее и отпевал. И Ирина ходила в церковь. Она очень полюбила церковь, именно нашу церковь. Туда она и ходила. Может быть, в Москве не было церкви в то время. А в Старусской церкви она была постоянно. Она говорила, что вот... Я побуду, то на площадь выйду, там солнце хорошо, тепло. Там нет, в церкви лучше. И я, брат, а в том время есть Евангелие, это подарил ей отец Серафим. И там было написано, Ириночка, читай каждый день хотя бы по одной странице, кажется. Оно мне, это Евангелие, некоторое время было. Вот им подписанное. А потом он был переведен, он уехал чуть ли не в Тобольск. Но он монах. И здесь он прожил несколько лет, был, и там я была расстреляна. Она вообще никогда это никому ничего такого не рассказывала, не говорила. Во влияние она оказала очень большое. Каким образом, трудно сказать. Да, но Иринка же выделялась в семье. Выделялась, она была абсолютно безразлична к тому, что она ест. Она была просто такая жизнерадостная, веселая. Она не была какому-нибудь подчеркнута монашеского обмена. Абсолютно нет. Когда не переставала ходить в церковь, какие бы ни были трудные времена, и, в общем, всегда, если в Тарусе, когда церкви не было, она птицей летала в Истомино за 5-6 километров к службе. Если бы было в другом месте, еще дальше, она бы еще дальше ходила. И причем радостно, весело так. Цельный характер детства прежде всего в этом выражался. Такая была Ирина. Но вообще тогда в то время ходить в церковь, и, так сказать, заметно, это было даже как-то рискованно. И всегда у нее было очень много близких людей по церкви, по реставрации, по церкви, Марья Николаевна. И даже перехода из одного состояния в другое это не происходило, она была такая всегда. Она держалась со всеми невоцерковленными, не то, что неверующими, неверующих не было, невоцерковленными, так, чтобы их на них не давить, на пасу. Мы все нисколечко не постясь. Усердно я пекла куличи, там все это мы зашли. Ирина же одна единственная ходила в церкви, она приходила. Мы все разговариваться начали. Был такой прекрасный праздник, так было много народа. И она возвращалась утром, и вся сияющая, счастливая, бодрая. А мы вокруг нее. Ночью, так сказать, папа был центром, Ирина тоже. Да, она больше не такая всегда была. Вот именно в этом, не просто веселый человек, веселый и веселый. Не от той вот такой веселости, а вот именно человека глубоко воцерковленного. Вот она, конечно, она такой была всегда. Она всему рада. Ну, бывает легкомысленная радость, поверхностная, а мне была глубокая радость.
Наталья Андреевна Лотова, доктор физико-математических наук. Работаю в институте, который коротко называется «Измиран». Я бы вот хотела начать с того, что вспоминать Ирину, с которой я знакома с первых своих шагов в жизни, очень приятно и легко, потому что она была человеком необыкновенно светлым. Первые мои воспоминания об Ирине связаны с 1934 годом, когда наша семья приехала к ним в гости. Они жили на Дорогомиловской набережной. Ирина была девочка лет 10, она гуляла одна в снежном дворе, и у нее такая шапка была с длинными-длинными ушами. Она так обрадовалась, когда нас увидела, сбросилась к нам, потом она бросилась домой и закричала: «Лотовы приехали!» Она всегда очень гостеприимная была и была веселая, хорошая девочка. Василий Алексеевич воспитывал своих дочерей личным примером. Он всегда очень много работал. И вот это трудолюбие передалось полностью Ирине Васильевне. Они даже когда приезжали к нам в гости, то во время разговора что-то такое рисовали. Василий Алексеевич карандаш никогда не выпускал из рук. Вот они приехали к нам на дачу в 45-м году. Ирина Васильевна была уже такой девушкой. А жили мы в Ахтырке. Это недалеко от Троицко-Сергиевской лавры. Это станция Ходькова. Ахтырка – это деревня была, имение князей Трубецких. Там сохранилась церковь, а дом, дворец, был разрушен полностью и сожжен. И вот Ирина вместе с отцом ездили в Троице-Сергиевскую лавру, и уже когда смеркалось вечером, они пришли к нам в деревню, где мы жили. От станции было 5 километров пешком. По дороге они остановились и рисовали. И Ирина привезла замечательный карандашный рисунок, который я хорошо помню, он у меня в глазах стоит до сих пор. Там женщины убирали ржаное поле, работали серпами. На поле стояли такие стожочки из сжатых колосьев. Василий Алексеевич сказал: вот мы задержались, мы остались там порисовать, вот привезли. Ну, мама бросилась готовить ужин. А что готовить? Это был 45-й год. А Василий Алексеевич, пока там все это суетились вокруг еды, он стал рисовать окрестные пейзажи. Нарисовал белку на дереве, кошку хозяйскую, ну и так далее. Война застала семью Ватагиных в Лазаревской. Это между Туапсе и Сочи на Кавказе. Пережили они ужасно. Они так голодали, продуктов невозможно было достать. И когда они через 4 года вернулись в Москву, встретился Василий Алексеевич с моим отцом на Кузнецком мосту, конечно, где же еще и встретиться, и папа пришел домой совершенно потрясенный и говорит, что Василий Алексеевич выглядит как дряхлый старик, а ему было 50 лет всего. Так вот, во время этих событий Ирине надо было учиться, продолжать учение, и Василий Алексеевич отправил ее, посадил на поезд в Тбилиси, потому что там была грузинская академия художеств, какое-то время там проучилась. Ну, она поступила в Суриковский институт, и вот в это время она работала на Масловке вместе с отцом в одной мастерской. Я как-то приехала, мне говорят, ну, Василий Алексеевич там в мастерской, иди вот посмотри. Они, надо сказать, никогда не стеснялись показывать работы незаконченные, что, вообще говоря, художники очень не любят делать. Всегда только показывают законченные работы. А Василий Алексеевич, вот он, когда в Тарусе работал на этюдах, сзади него обязательно несколько любопытных ротозеев стояло. Он никогда никого не прогонял. Ну вот, прихожу я в мастерскую. У них сперва мастерская была через двор на первом этаже, небольшая сравнительная комната. Они там с Ириной вместе работают. Каждый стоит перед своим холстом. У Василия Алексеевича огромный холст, выше его. И я смотрю, у него руки подняты. Ну, это вот такая поза очень утомительная для работы. Он мне с удовольствием показал свою работу, которой он занят. Я ей говорю, Василий Алексеевич, вы, наверное, ведь устаете, вот так руки же затекают, когда высоко приходится поднимать. Он говорит, да, устаю, говорит. Но я, говорит, тогда перехожу ко второму холсту. У него сбоку стоял натянутый, тоже не меньших размеров холст. Потом опять, говорит, меняюсь местом. Вот это та школа, которую Ирина прошла с детства. Вот эта необыкновенная работоспособность. Работать в любых условиях. Работать в гостях, работать на природе, работать в мастерской. Я вспомнила это, когда посещала ее в ее жизни вот при церкви. Я ее спросила, когда ты ложишься спать? Она говорит, да вот когда в голове стучать начинает, тогда я и ложусь. А все время, значит, вся жизнь формировалась вокруг работы. И вот одновременно с этим и Василия Алексеевича, и Ирину отличала необыкновенная доброта. Они очень доброжелательно относились и к своим друзьям, и к соседям. И у нее был поэтому очень своеобразный юмор. Она этот юмор направляла на себя, на свою критику. И никогда никого этим юмором своим не обижала. Ну вот вернемся немножко опять в жизнь семьи, как она была организована. Вот в Тарусе это все на глазах происходило. В доме жили друзья, брат и сестра Клавдия Михайловна и Александр Михайлович, помещики калужские. Круглый год там жили и вели все хозяйство домашнее. То есть они содержали огород, сад и готовили для обеда и для ужина все. Семья вся собиралась за столом, за большим столом в кухне. Это был деревянный старинный стол без скатерти. Там все вокруг садились, шутили. Часа в четыре семья пила чай. Чай был в саду на таком столе под березой. Его никогда в дом не вносили. И уже на этот стол стелили белую скатерть. К чаю подавали свежую землянику, молоко и сливки. Все это в Тарусе стоило очень дешево. К тому же вот Александр Михайлович, он пас коз. Очень много было живописных работ, и она щедро делилась ими со своими друзьями. Она выставляла, обычно это на Пасху происходило, когда было много гостей в доме, она начинала показывать все свои картины и предлагала взять кто что хотел. Она мне подарила две очень хорошие картины «Тарусские пейзажи». Дом Василия Алексеевича в Тарусе, весь был им расписан. Там были звери, которые были подсказаны впечатлениями Индии на дверях, на стенах. Его такая давно задуманная картина – это «Ночное шествие слонов». В Индии какой-то праздник отмечался, и вот с факелами нарядные слоны с погонщиками шествуют по улице. Вот эта картина одна из его любимых, по-моему. Кроме того, у него очень много было скульптур. Они всюду стояли, и на письменном столе, и на камине. Ирина, так же, как и Василий Алексеевич, очень много работала, и в дождливое время они перемещались на террасу. У них на втором этаже была широкая терраса, с которой открывался широкий вид на Тарусские дали, на Аку. Еще мне памятен такой эпизод, тоже в последние уже годы. В семье Ватагиных сохранялось несколько легенд семейных. И вот она как-то собрала ребятню всю нашу маленькую около дома на улице и начала рассказывать им эти легенды. Одна из них была особенно запоминающейся, поскольку она носила такой мистический характер. Дело было во время путешествия Василия Алексеевича в Индию, а в Москве у него оставалась мама, которая жила в старом московском двухэтажном доме деревянном. И в доме была внутренняя лестница, тоже деревянная. Она сидела на втором этаже и пила чай. На столе стоял самовар, и она очень так приятно проводила время. Вдруг она услышала, что кто-то поднимается по лестнице, скрипят ступени. Она замерла и видит, что по лестнице поднимаются калоши Василия Алексеевича, которые стояли возле лестницы под вешалкой. И она начала горько плакать и причитала, что с Васей что-то случилось. Потом выяснилось, что в действительности Василий Алексеевич во время путешествия очень сильно заболел. У него приключилась тропическая лихорадка. Его спутники его оставили, у него была страшная температура, озноб, и он думал, что он не поправится. Но все-таки вот организм был молодой, сильный, и он поправился. И благополучно приехал домой. Вот эта история, конечно, носит мистический характер. Она вошла в число легенд семейных и передается сейчас от поколения к поколению. Дипломная работа Ирины была посвящена строительству в новой станции метро. Значит, это было где-то после войны, и она мне рассказывала, что работала где-то недалеко от Курского вокзала. По-видимому, это была шахта для строительства кольцевой линии. Наверное, это касалось кольцевой станции на Таганке. Вот у нее была большая картина, связанная с этим строительством, там шахта была изображена, все подробности жизни. Потом она несколько лет проработала в качестве художника-реставратора в Троице-Сергиевой лавре. Пасха в их семье была огромным праздником. Можете себе представить огромный стол, на котором стоят куличи разной выпечки, потому что все гости, каждый приносил и хвалился своим искусством. Огромное блюдо стояло с разнообразными расписными яйцами. И все они были очень разные, очень красивые. Кто-то пейзажи изображал, кто-то цветы, кто-то церкви. Ну, я такого разнообразия нигде не видела. Гостей было очень много. и было необыкновенно вкусное угощение. И там все были очень веселые, обменивались своими жизненными впечатлениями. Это был действительно такой праздник, причем Ирина же перед этим всю ночь на службе была в церкви. И потом она весь день не спала, потому что у них с утра до вечера непрерывно шли гости. Значит, одни ели и уходили, потом приходила следующая волна гостей, и так до самого вечера. И я не понимаю, как она могла вообще выдержать это 24 часа непрерывно, вот так не спать, это очень тяжело. Но она всегда была очень радостная, у нее горели много очень лампадок, много икон висело в изголовье разного размера. И было все очень красиво, много красивой посуды на столе, ярко, необыкновенно хорошо. Этот дар живописный передается у Ватагиных из поколения в поколение. Вот сперва Антонина Леонардовна, потом ее дочка Антонина Николаевна, затем, значит, вот Ирина Васильевна, вот ее сын Коля. Теперь у Коли дочка, она сейчас в настоящее время готовит дипломную работу, так что вот на протяжении нескольких поколений можно проследить, как эта семья сохраняет традиции художественные. Несколько слов о самих похоронах Ирины Васильевны. Во-первых, необыкновенная красота службы в церкви. Пришли многочисленные ученики Ирины Васильевны. Некоторые держали на руках крошечных детей. Когда ее выносили, начал звонить колокол большой. Потом мы все сели в автобус и поехали в Тарусу. В Тарусе нас ждала огромная толпа. Пришли знакомые, друзья. Там снова была служба. И произошло чудо. В раскрытую могилу стал капать сок с ветвей березы. И это видели многие. Плакало дерево. Было очень много свечей. Было торжественно. И, конечно, все мы сохраним память о ней, как о замечательном человеке, который была на всех этапах необыкновенно предана и любила свое искусство. И это было для нее самое главное в жизни.
Подошла к концу очередная передача светлой памяти иконописицы-реставратора Ирины Васильевны Ватагиной. Сегодня вам рассказывали о ней ее сестра Наталья Васильевна Ватагина и доктор физико-математических наук Наталья Андреевна Лотова. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты из произведений Чайковского и Рахманинова в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Ивана Шпилера. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний об Ирине Васильевне Ватагиной.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о литературном творчестве Василия Шукшина. В русской культуре он стоит несколько обособленно, и потому, что совмещает в себе несколько не вполне совместимых профессий, и потому, что в каждой из них проявляет себя ни на кого не похожим. Не как актер, достигший редкой органичности вживания в любой, даже довольно далекий от собственной сущности образ, и при этом всегда остающийся самим собой. Не как режиссер, резко выламывающийся из профессии своим подходом к изобразительному, звуковому и концептуальному ряду. Не тем более как писатель, тяготеющий, в отличие от своих коллег, к Достоевскому, а не к Чехову или Толстому, как большинство из них. При всем том, следует добавить, что Шукшин, как и Достоевский, писатель, пожалуй, одного героя и одной темы. Ей он остается верен и в кино, и в литературе, и даже в редкой для него публицистике. Что это за тема и что это за герой? Герой Шукшина и литературный, и киношный, как правило, человек чудной, неугомонный, неудовлетворенный повседневной жизнью, но и не находящий другой, и вследствие этого мающийся, страдающий, бросающийся от одной идеи фикс к другой, изводящий своими фантазиями себя и окружающих. У большинства из них эта маята порождена утерей или даже изначальным незнанием своего места в жизни и непониманием того, где оно, это место. Вроде и хочется чего-то большего. А чего? «Не для этой жизни я родился», — говорит один, и тут же сам себя поправляет. «Для этой, но гораздо круче умом замешан». «Для какой же такой жизни?» — интересуется собеседник. «Сам не знаю», — отвечает герой. «А правда ведь не знаю», — вторит ему другой. «Удивляюсь. Ведь я же не дурак. Но чем успокоить душу?» «И действительно, чем?» «Не из-за этой ли умственной маяты один объявляет себя генералом, другой изобретает вечный двигатель, а третий пытается самоутвердиться посредством неуместной и ненужной, невесть для чего купленной шляпы. Близок к подобным персонажам и герой рассказа «Миль пардон, мадам» Бронька Пупков, рассказывающий приезжим охотникам о своем неудавшемся покушении на Гитлера и обретающий в эти мгновения некий выход на свои потенциальные, но не реализовавшиеся и уже не могущие быть реализованными потенции. Парадокс, однако, в том, что потенции эти реализовываются во вранье, которое, исходя из сказанного, уже является не враньем, но вполне возможным вариантом его жизни. Возможным, но в силу различных обстоятельств неосуществимым. Об этой слабости знают все Бронькины односельчане. Посмеиваются над ним, но, кажется, где-то внутри относятся с глубочайшим пониманием. И даже больше. Почти в каждом из нас по Шукшину таится такой Бронька. Но для выявления подобных качеств ожидает соответствующих обстоятельств. А то, что претензии Броньки действительно обоснованы, сам Шукшин подтверждает в конце рассказа некой оговоркой, одним как бы случайным, но на самом деле весьма точным штришком. А стрелок он был правда редкий. Вспомним, что в подобной же слабости признается гораздо более значительный, хотя бы по своему социальному значению, тракторист-передовик, в отличие от неработающего Броньки, и кажется более близкий самому автору, герой фильма «Печки-лавочки», с его самовольным присвоением себе звания Героя Советского Союза и драки с высказывающими сомнения в этом факте мужиками. И Максим Яриков из рассказа «Верую», о котором мы подробно поговорим немного позже, с его неожиданным для окружающих признанием в измене родине, да и Егор Прокудин из «Калины Красной», с его простодушным и во многом привнесенным со стороны бахвальством, наконец. И хорошо еще, если за этим хвастовством что-то стоит. Но вот человек, лишенный всяких, помимо безграничного и ни на чем не обоснованного честолюбия, и, следовательно, вообще лишенный какого-то другого, помимо того, которое он занимает на данный момент место, и все-таки в силу того же честолюбия, претендующего на другое, ему несвойственное. Он-то как может себя самоутверждать? Оказывается, может. Крайность такого характера воплощает некий Глеб Капустин из рассказа «Срезал», работающий рядовым плотником в колхозной бригаде и сделавший своей второй специальностью споры с более личностно состоявшимися именитыми, живущими в городе и приезжающими в гости в родные места земляками. Посредством слов, нахватанных Бог весть откуда, и лишенных понятийных и смысловых значений, при помощи которых он подавляет собеседников и самоутверждает свое ненастоящее и несуществующее «я». «Как сейчас философия определяет понятие невесомости?» — спрашивает он приезжего кандидата философских наук. «Натурфилософия, допустим, определяет это так. Стратегическая философия совершенно иначе». А на справедливую реплику кандидата, что, дескать, нет такой философии стратегической, Капустин невозмутимо отвечает: «Да, но есть диалектика природы, а природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость». И так далее в том же духе. Но самое главное – это не сам бред, который несет Глеб Капустин, или точнее бред, скорее всего, уже и помимо воли, несущей его самого, а реакция на него внимательно слушающих и не понимающих в нем ни слова деревенских жителей. Оттянул он его, дошлый собака. Откуда он про луну-то знает? Срезал. Откуда что берется? И мужики изумленно качали головами. В голосе мужиков слышалась как бы даже жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял, изумлял, восхищал даже. Хотя любви, положим, тут не было. Нет, не было. Глеб жесток, а жестокость никто никогда не любил еще. Конец цитаты. То есть мужики нравственным своим чутьем знают настоящую цену Капустину. И для того, чтобы поделиться с ним мучающей душу тоской или за разрешением своих душевных смятений, к нему точно не пойдут. А пойдут, скорее всего, к человеку, подобному Сане Неверову по прозвищу Залетный, человеку, вправду знающему нечто такое, что и сами они чувствуют о себе, о жизни, о смерти, о вечности, да и о Боге, хотя в рассказе «Залетный» он ни разу не упоминается. Чувствуют, но не могут выразить, а вот «Залетный» может. Залетный, по его собственным словам, был художником, но им не был. Много суетился, торопился много узнать, все хотел громко заявить о себе. А теперь стоп, машина. «Дай нагляжусь», — говорит он, — «дай нарадуюсь. Я сейчас очень много понимаю. Все, больше понимать нельзя». Конец цитаты. В результате таких размышлений через понимание жизни Залетный почти по-христиански осознает и глубокое значение смерти. «Ведь это нужно принять», — говорит он. «Ведь нельзя же, чтобы вот так просто. Это же не казнь. Это понимание в какой-то мере передается не напрасно приходящим к нему мужикам». «Там, в той ограде, отдыхала душа», — пишет Шукшин. «Хорошо, ясно делалось на душе, как будто вдруг, в какую-то минуту, стал ты громадный, вольный, и коснулся руками начала и конца своей жизни, смерил нечто драгоценное и все понял». Конец цитаты. В некотором смысле все главные герои Шукшина есть некие легко узнаваемые по своей общности, что ли, проекции его собственной личности. Многие из них даже говорят с его интонацией, в том числе и исторические. Прежде всего, конечно, Степан Разин, которому Шукшин приписывает мысли, чувства современного ему самому человека. Однако внешне они выражаются в действиях, присущих людям тех времен. Отсюда и ряд противоречий, происходящих, несомненно, вследствие этого несогласования чувств и конкретных действий. но, кроме того, непроясненность, столь часто возникающей и очень характерной для Шукшина категории воли. Вспомним, что и сам роман о Разине носит название «Я пришел дать вам волю». Воля эта, другими словами, свобода, понимается Шукшиным не в иерархическом или вертикальном, так сказать, понимании, то есть не как обретение ее человеком вследствие постепенного ее осознания и восхождения к ней по мере отречения от собственной своей греховной сущности, но продвижение по горизонтали в виде некоего вала, порожденного якобы иррациональной энергией отдельной личности, заражающей ею окружающих, передающейся по цепи и, подобно вихрю, сметающей все на своем пути. Эта безграничная, не знающая берегов воля, абсолютно не идентична ограничивающей себя внутри свободе, в результате произрастающей вовнутрь и одновременно возрастающей вверх. Характер ее разрушительный, это Шукшин понимал, но ничего созидательного противопоставить ей не мог. Определить характер этой воли, а заодно и смысл жизни, Шукшин делает попытку в весьма глубоком, путанном и бестолковом рассказе под названием «Верую», где едва ли не единственный раз у него в качестве персонажа появляется приехавший для лечения в глубокую сибирскую деревню поп, и поп весьма необычный. Вернее, необычный он именно как религиозный служитель, а вот как персонаж Шукшина очень даже показательный. И в этом же рассказе появляется еще более типичный, мающийся от грызущей его изнутри тоски персонаж. И здесь же, тоже едва ли не впервые, автором напрямую предпринимается попытка определить причину этой тоски, симптомы которой переданы здесь с клинической полнотой. По воскресеньям наваливалась особенная тоска, какая-то внутренняя, едкая. Так начинается рассказ. Отметим пока, что тоска наваливается именно по воскресеньям, и многим, наверное, она знакома. Я, например, с детства помню эту воскресную изнуряющую тоску, проистекающую от нежелания или реже от невозможности пойти в храм. Герой же рассказа Максим, как пишет Шукшин, физически чувствовал ее гадину, как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками, ласкала и тянулась целовать. О природе этой тоски Максим, кажется, догадывается, равно как и о некой болезни или поврежденности души, что неоднократно и как может пытается объяснить собственной жене. «Вот, у тебя все есть, руки, ноги и другие органы. Все, так сказать, на месте. Заболела нога, ты чувствуешь. Захотела есть, налаживаешь обед. Но у человека есть также душа. Вот она здесь, болит». Максим показывал на грудь. «Я же не выдумываю. Я элементарно чувствую, болит. И всякий раз чувствует невозможность таких объяснений, потому что вдруг ясно понимал. Никогда он не объяснит, что с ним происходит. Никогда жена Люда не поймет его. Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи на ладонях душу. Она скажет: требуха. И самое главное, да и сам он не верил в такую-то, в кусок мяса. Стало быть, все пустые слова». Однако то, что невозможно высказать на словах, Максим осознает на уровне ощущений. И на упрек жены, почему ты такой злой, если у тебя душа есть, Максим отвечает весьма глубоко. А что, по-твоему, душа-то пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю. Душа-то и болит, а я злюсь поэтому. И как заключительная констатация безрелигиозной души, не знающий Бога в теперешнем ее состоянии. Слова автора. Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит. Чувствует боль и злобу. И злость эту он ни к кому не обращает. Не хочется никому по морде дать, и не хочется удавиться. Ничего не хочется. Вот где сволочь моя та. И пластом недвижно лежать тоже не хочется. и водку пить не хочется. Не хочется быть посмешищем. Противно. Не стыдно, а противно. В одно из таких мучительных воскресений Максим отправляется к попу со своими вопросами, выраженными в коротких словах. Какой же выход из этой тоски предлагает ему поп? А никакой. Вернее, в качестве выхода все такую же, аналогичную, хотя и несколько видоизмененную тоску. Поп, по его уклончивому признанию, в Бога не верует. Даже идею Христа, не самого, заметим, Спасителя, но только его как идею, он считает приходящей, временной, вроде диктатуры пролетариата, как некое промежуточное звено на пути к конечной цели. А вместо религии он предлагает Максиму веру в жизнь, причем в такую, какова она есть. Жизнь эта понимается попом, а вместе с ним, очевидно, и самим автором, как в любую минуту могущий быть прерванным бег по однообразно необозримой плоскости в толпе себе подобных, из которой, вытесненный движением, кто-то то и дело отстает или падает под ноги, к некой абстрактной, понимаемой каждым по-своему цели. Эту конечную цель сам Шукшин устами философствующего попа, причем эта философия по разбросанности, нелогичности и бестолковости, разительнейшим образом начинает напоминать разглагольствование Глеба Капустина, определяет как смерть. И, похоже, автор рассказа и сам уподобляется здесь тому же Капустину. Понимал ли это Шукшин? Думается, понимал. И, может быть, потому незадолго до смерти добавил уже готовый, давным-давно написанный рассказ «Дядя Ермолай», очень существенный, в некотором смысле подводящий итоги кончающейся жизни, заключительный абзац. В этом абзаце автор, пришедший на кладбище помянуть родных, стоит над их могилками и думает. «Простая дума», — пишет Шукшин, — «только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например, что был в этом, в их жизни, какой-то смысл? В том именно, как они ее прожили? Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа? Работали, да детей рожали. Видел же я потом других людей, вовсе не лодырей, но свою жизнь они понимают иначе. Да и сам я понимаю ее теперь иначе. Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю, кто из нас прав, кто умнее. Не так, не кто умнее, а кто ближе к истине. И уж совсем мучительно, до отчаяния и злости, не могу понять, а в чем истина-то? Ведь это я так, грамоты ради и слегка из трусости, величаю ее с заглавной буквы, а не знаю, что она. Конец цитаты. Шукшин, подобно своим персонажам, и сам в точности не был уверен, что то место, которое он занимает в жизни, действительно его. И это неудивительно. Для того, чтобы в этом увериться, человек должен хотя бы на подсознательном уровне угадать замысел Бога о себе. А для этого еще нужно узнать что-то о самом себе. Для того же, чтобы узнать себя, нужно прежде хоть немного узнать Бога. Но и в этом познании каждому человеку положен свой предел, далее которого он не может пойти даже с помощью Божьей. Очевидно, был такой предел и у Шукшина. Пик его – кинематографический кадр, где потерявший свое место в жизни, русский мужик, плача в бессильной тоске, грызет землю на фоне полуразрушенной деревенской церкви. Это прозрение, выраженное в столь емком образе, дорогого стоит.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.